Огарёву. В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет, ты еще остался. А потому тебе, друг, по праву принадлежит она. Искандер. 1 июля 1860 года. Eagle Nest, Bournemouth. Одной уже нет жены Герцена, Натальи Александровны. Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере, относительно первых двух частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сделать дополнение, привести главы в хронологический порядок — дело нетрудное, но все переплавить дюнжет сразу я не берусь. «Былое и думы» не были писаны подряд. Между иными главами лежат целые годы, оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений. Мне бы не хотелось стереть его. Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть. По крайней мере, мне так кажется. Записки эти не первый опыт. Мне было лет 25, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так. Переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла. Я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей. В сущности, это был чуть ли не самый чистый, самый серьезный период оканчивающейся юности. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом. Я был горд и счастлив ими. Я ими рос. Тем не менее, разлука мучила. Я не знал, за что приняться, чтобы поскорее протолкнуть эту вечность, каких-нибудь 4 месяцев. Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о крутицах, о Вятке. 3 тетрадки были написаны, потом прошедшее потонуло в свете настоящего. В 1840 году Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал 2 тетрадки в отечественных записках, 1-ю и 3-ю. Остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки. Прошло 15 лет. Я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примрозгиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей. В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся, занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере, делами целого народа. Знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить. А между тем, я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее. Я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее, и что с моей смертью умрет истина. Я решился писать. Но одно воспоминание вызывало сотни других. Все старое, полузабытое воскресало. Отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка. Эти ранние несчастья, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь. Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время. Торопиться было некуда. Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании записок одного молодого человека и как-то случайно попал на них в British Museum, британском музее, перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно. Я так ощутительно увидел, насколько я состарился в эти 15 лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнью и самим счастьем, как будто ему и конца не было. Тон записок одного молодого человека до того был розен, что я не мог ничего взять из них. Они принадлежат молодому времени. Они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение не идет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости. Сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейна, которого я с увлечением читал в Вятке. На былом и думах видны следы жизни, и больше никаких следов не видать. Мой труд двигался медленно. Много надобно времени для того, чтобы иная быль отстоялась в прозрачную думу, неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть истины. Несколько опытов мне не удались, я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и остановился. Труд мой был кончен. Очень может быть, что я далеко переоценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много только для меня одного. Может, я гораздо больше читаю, чем написано. Сказанное будет во мне сны. Служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи. Может. Но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей, и утраченное. Пришло время и с нею расстаться. Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие. Это седая юность, одна из форм выздоровления, или лучше самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем. В монахи, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец, и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко, иногда слишком широко. Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить, и розы, и снег. Им хотелось бы, чтобы около спелых гроздьев винограда велись майские цветы. Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы, у нас есть труд, труд — наша молитва. Быть может, что плод того и другого будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь. Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива. Кто не знает, как старчество близко к детству, вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то уже утрачено. о чем юность мечтала без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева. Когда я думаю о том, как мы двое теперь под 50 лет стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наши ребячьи грютли на Воробьевых горах —